Рыцарь скелет в ином мире. Глава 49. Портовый город Лендбалтик, часть 1. Рано утром на следующий день мы покинули Буранбей. Применяя пространственный шаг, вернулись назад к перепутью. Под приятным солнечным небом Понта гоняла бабочек, носясь у больших камней на развилке. Ариана примостилась на валуне у дороги и потягивала воду из фляги. А я, сидя на земле, размахивал пучком лесохвоста в надежде привлечь Понту. Но та даже не смотрела на меня, повиливая своим хвостом. Неспособный исцелить свое одиночество, я направил взгляд на расстилавшиеся перед глазами пологие холмы. Далеко на западе холмистого пейзажа, с севера на юг, простиралась линия горного хребта – Ливинг. Наш следующий пункт назначения – Лендбалтик, находится прямо за горным хребтом. Судя по тому, что мы услышали в Буранбее, чтобы добраться до города, нам придется обогнуть горы с юга. С этого места я с легкостью могу преодолеть все расстояния благодаря магии перемещения. Но проблема состоит в том, что бродящие по округе монстры, большое количество путников и селений довольно затрудняют применение магии. Оглядывая окрестности, я невольно вздохнул. Скоро нужно отправляться. Ага. Поднявшись на ноги, Ариана согласилась со мной. Похоже, Понта поняла, что происходит, и с помощью магии взлетела с верхушки камня мне прямо на голову. Повернувшись в сторону нашей цели, я закинул на плечо багажный мешок, и мы отправились в путь. В этот раз путь лежит на юго-запад. Уверившись, что спереди никого нет, я применил пространственный шаг. На тракте мы бы порою встречали людей, так что стоит перемещаться другим путем. Вот таким образом мы продвигались вперед, пока не наступила ночь. На холмы легла тишина. У подножия горы Ливинг выглядели многим больше, чем когда я оглядывал их с нашей предыдущей остановки. Отсюда даже заходящее солнце нельзя было увидеть, ведь его закрывала северная часть горной гряды. Мы решили отдыхать всю ночь, так что посетили постоялый дом в небольшом городке у леса. К несчастью, на следующий день небо полностью затянули тучи. Выйдя из города рано утром, мы двинулись по западному тракту. Холмистая местность в итоге сменилась видом на океан. И хотя из-за облачного неба он принял довольно мрачный вид, мои чувства немного прояснились. Мы наконец достигли океана. Уперев руки в боки, я сделал глубокий вдох. С помощью магии Понта взлетела на холм, с которого открывался вид на берег. Ариана сняла капюшон и улыбнулась, позволяя своим серебристым волосам трепетаться на ветру, а затем заговорила чувствительным тоном. «Впервые я смотрю на океан с этой стороны. Отсюда мы должны отправиться на север вдоль побережья». Я отвернулся от вида на море и посмотрел в северное направление. Даже несмотря на то, что я не знаю, как далеко нам еще идти, в нашем нынешнем темпе мы должны достигнуть Лендбалтика во второй половине дня. Проблема заключалась в том, что из-за людей и расположенных возле тракта прибрежных деревень с городами, я не мог безоглядно использовать свою магию перемещения. Отойдя от дороги, я принял активировать пространственный шаг. Убеждаясь, что после каждого его применения побережье впереди оставалось безлюдным, мы продолжали свой путь. В результате наша скорость упала, но все же так намного быстрее, чем идти пешком. Видимо, пытаясь избежать обнаружения, ты только увеличиваешь вероятность наткнуться на тех, кому не хотел бы показываться. В определенном месте северный тракт пошел вниз под небольшим наклоном, образованным между двумя холмами. И на самом дне такого вот образования собралась группа людей. Хотя подождите, это горстка людей, окруженная другими людьми. Все собравшиеся стояли с извлеченным оружием. В окружении оказалась группа из 5 человек, казалось бы, молодых авантюристов. Одеты в дешевые кожаные доспехи в руках, они держали мечи со щитами. С другой стороны, 10 человек одеты в разномастные вещи, от кожаных доспехов купе с плащами до старого тряпья. Они держали оружие, словно выжидая подходящего момента для нападения. Выглядят как наемники или разбойники, но точно сказать трудно. Основываясь на их позиции и поведении, можно сказать, что группа авантюристов – новички, а окружавшие их – ветераны. Оценивая экипировку своих противников, один из бандитов слегка усмехнулся. Из-под капюшона показали золотистые глаза Рианы. Казалось, они задают мне вопрос. Мы можем полностью проигнорировать их или вмешаться. Отсюда легко перенестись на следующий холм и продолжить наше путешествие. К тому же, я уверен, что даже если так и сделаю, то почти ничего не почувствую. Почему же я бегу на помощь попавшей неприятности женщинам и детям, но перспектива помочь слабым мужчинам вызывает у меня только хлопотные ощущения? Подумав еще немного, я пришел к выводу, что мы не должны чересчур впутываться в эту ситуацию, так как не имеем ни малейшего представления об обстоятельствах. Осторожно взяв Понту за холку, я передал ее Ариане. Поймав лису, эльфийка закрутилась, после чего стала радостно поглаживать ее улыбающуюся мордашку сверху и за шею. Поставив багажный мешок на землю, прочистив горло, я заговорил относительно спокойным тоном. Сейчас вернусь. После я побежал вниз по склону и небрежно обратился к двум группам людей, которые до сих пор еще меня не заметили. «Эй, извините, конечно, но не могли бы вы подсказать путь?» От моего небрежного и неуместного комментария напряженность возросла только больше. На мне сосредоточились глаза каждого присутствующего. Тут член большой группы выкрикнул: «Зараза! Похоже, у этих ублюдков подкрепление!» Видимо, поскольку мы влезли в такую достаточно напряженную ситуацию, они решили считать нас еще одной своей целью. На его крик, размахивая оружие из группы бандитов, в мою сторону кинулись два человека. Их мечи казались лишь посредственными и тупыми версиями тех, что продаются в оружейных лавках. Дабы доказать свое предположение, не прикасаясь к своему мечу или щиту, я принял их атаки на себя. И даже зуда не почувствовал, как и следовало ожидать от экипировки мифического ранга, святого доспеха Беленуса. Оружие их уровня не сможет оставить и царапинки на ней. Мужчины с мечами удивились тому, что их атаки не возымели эффекта, а один из них, увидев выглядывающий из-под плаща доспех, сердито крикнул: «Что за... Этот парень носит полный доспех!» Услышав его, остальные подобрались к моей вытянутой руке, пытаясь нанести удар в зазор между составными частями брони. Я поймал вражеский клинок рукой и одной только силой разломил его.
«А-а-а, мой меч!»
Лицо мужчины стало жестоким. Он кричал о своем сломанном мече. Но когда мой кулак попал ему по челюсти, его глаза закатились, и мужчина начал падать.
«Дерьмо!»
Выругался еще один бандит, когда, шагнув вперед, сделал выпад в зазор между шлемом и секцией грудной клетки. Я же просто поймал его атаку, а затем, схватив мужчину за шиворот, врезал шлемом в лицо. С глухим звуком его нос сломался и начал кровоточить. Мужчина выронил меч, после чего, стеная, свалился на землю. «А я хотел же уладить все более мягко!» Пробормотал я, смотря на двух поваленных противников. Когда перевел взгляд на окруженных авантюристов, то увидел, что они приняли круговую оборону, стоя друг к другу спиной. Так им удавалось парировать атаки нападавших, даже находясь под непрерывным натиском. Несмотря на свою юность, они казались вполне способными ребятами. Люди из большой группы начинали проявлять нетерпеливость, все же бой оказался сложнее, чем они ожидали. В самый разгар этого безуспешного сражения, пытаясь снова расшевелить их, я обратился к ним. «Прошу прощения, но мои оппоненты, похоже, устали. Новых не подкинете?» И еще раз все их внимание сосредоточилось на мне. Члены бандитской группы оглядывались по сторонам. Мой вопрос заставил их поколебаться. Как будто сговорившись, молодые авантюристы воспользовались возникшей возможностью, перешли в наступление. Один разбойник уронил меч после того, как ему отрубили пальцы. Удар щитом по лицу вырубил другого противника. Одному бандиту пришлось отступить, когда ему выкололи глаз. Из оставшихся восьми двое были не в состоянии продолжать, а один утратил всю волю к сражению. Потеряв численное преимущество, бандиты начали разбегаться. Тем не менее, молодые искатели приключений не теряли свой шанс и сразу же выбрали цели для нападения. После того, как завалили пятерых, остался еще один. Поджав хвост, тот быстро удирал прочь. Он оказался достаточно удачливым, и сразу его никто не заметил. «Эй, а я уже здесь!» Мем, возникший из игры Dragon Quest. Вроде как эта надпись появляется, когда монстры, от которого ты убегаешь, догоняют тебя. Я стоял прямо перед ним. Мои колени были слегка согнуты, руки же я расставил в стороны и проговорил фразу, которую раньше уже где-то слышал. Беглец остановился, как вкопанный, с раздражением посмотрел на внезапно появившегося двухметрового рыцаря перед собой, то есть меня. Мужчина не сдавался и попытался сбежать в другом направлении, но я снова быстро оказался перед ним. «Эй, а я уже здесь!» Машинально повторил я, заблокировав ему путь. Выражение мужчины изменилось от раздражения к жестокой решимости. Да это и понятно, ведь он находится перед врагом, от которого не может убежать. Когда сталкиваешься с подобной ситуацией, нужно принять решение. Либо ты смиришься со своей судьбой, или же будешь бороться с врагом. Мужчина передо мной выбрал сражение.
«С дороги!»
Он бездумно взмахнул оружием прямо в мою сторону. Обычный ход, пан или пропал. Но как бы там ни было, я просто уклонился от атаки и сбил мужчину с ног быстрым ударом в подбородок. Вернувшись к молодым авантюристам, я увидел, что последний бандит уже бросил свое оружие. Он глядел на меня враждебным взглядом, пока искатели приключений веревками связывали побежденных разбойников. Один из молодых людей подошел ко мне и, встав на колени, опустил голову. «Господин рыцарь, мы ценим вашу помощь. Благодаря вам мы смогли благополучно схватить этих разбойников». Все еще стоя на коленях, юноша поблагодарил меня. «Итак, те люди все-таки бандиты. Я просто авантюрист, нет необходимости так себя вести». После этих слов молодой человек выглядел так, словно не мог поверить своим глазам, когда скользнул взглядом по выглядывающей из-под плаща броне. После чего он посмотрел на стоявшую на холме Ариану, что-то уяснив для себя, юноша кивнул и поднялся. «Прошу прощения за мою грубость, я даже не представился. Мое имя Аксель, я лидер этой группы, мы ценим вашу помощь». Должно быть, он подумал, что мы путешествующие инкогнито-дворяне или что-то в этом духе. Так что продолжал говорить с преувеличенным тоном, но все еще вежливо. Пускай он и молод, но довольно образованный парень. «Еще раз повторю, мы благодарны за вашу помощь, но не желаете ли вы оставить всех пойманных разбойников вам? Само собой, разумеется, мы должным образом все компенсируем». Он оглянулся на своих друзей, которые как раз связывали оставшихся бандитов. Затем склонил передо мной голову. «Так совпало, что мы просто проходили мимо, и дальше не собираемся ничего менять». В недоумении от моего ответа Аксель наклонил голову. «Вы точно уверены? Если отвезти этих разбойников в Лендбалтик, работорговцы Нозана дадут за них неплохую цену. Вы же знаете об этом?» Оказывается, что кроме зверолюдей и эльфов, преступники были следующими кандидатами на рабство. А следующие в списке люди с непокрытыми долгами? «Когда мы совершали нападение на компанию Эцуата в столице Родана, я освободил некоторых человеческих рабов, чтобы отвлечь охранников, но среди них могли быть жестокие преступники. Оглядываясь на мои действия, возможно, тогда я поступил немного импульсивно». «Хм, этот продавец рабов Нозан купит всех разбойников?» «Нет, Нозан – это название страны по другой стороне залива Баргу. Работорговцы из той страны приплывают в Лендбалтик ради покупки преступников». Объясняя ситуацию с королевством Нозан, Аксель указал на море. «Даже если рабов-преступников покупают в больших количествах, сомневаюсь, что они работают в домах жителей. В конце концов, они бы не колеблясь, обнажили клыки на своих владельцев. Поэтому их, скорее всего, привлекут к работе на благо общества. Например, принудительный труд по разработке земель феодального лорда. Ну, в любом случае, мы воздержимся». Я снова отклонил предложение награды от Алекса и попрощался. «Большое спасибо!» Немного помахав им рукой и выслушав благодарности, я поднялся обратно на холм, где Ариана играла с Понтой. Конец 49 главы.